8:10 в Москве. Доброе утро всем тем, кто к нам присоединяется. 5533 Вести и плюс 7 900 370 63 63. И буквально через несколько минут запустим голосование на смс-портале.
Да, буквально хочу несколько тоже слов сказать о реакции на смс-портале, которая есть на первый час нашего обсуждения. В основном реакция осмысленная и здравая фиксация. Вот многие пишут, вспоминают Роберта Хайнлайна с его книгой «Космический звездный десант», «Космический десант», разные там переводы есть названия. Да, действительно, это одно из моих любимых художественных произведений фантастических, в котором я считаю, ну, довольно глубокая философская проработка возможных сценариев устройства социальности. Идеи там интересные, вот, много над ними думаю. Кстати, считаю, что там, например, вот Михаил Юрьев в своей книге «Третья империя» во многом свою концепцию устройства социальности базировал на том, что обсуждал Хайнлайн, и о том, откуда берутся и должны браться политические права. Вообще-то, если исторические корни этого дела рассматривать, то нужно точно понимать, что политические права гражданства в античной демократии ровно так и возникали. То есть тот, кто имел обязанность занять место в строю фаланги греческой или древнеримского легиона, он и обладал политическими правами. То есть ты за политическое право буквально платил обязанностью отдать жизнь за свое государство и за свой полис, и там за свою республику. Вот политические права в обмен на обязанность при необходимости отдать жизнь. Так была устроена базовая, ну, античная демократия, которую мы все время вспоминаем. Но если мы посмотрим на современную демократию, то ничего этого и близко нет. Да? В какой-то момент эта демократия стала заполняться правом платить налоги, а в тот момент, когда она стала всеобщей, то вообще и это, вернее, обязанностью платить налоги, то вообще и эта обязанность исчезла. Это очень глубокий вопрос. Спасибо, что вы на это так реагируете. Тут есть на чем подумать. Мы будем еще время от времени все это обсуждать. Считаю, что это важнейшая история. Это, кстати, вот это просто реакция на то, что я сказал, откуда должны браться политические права, с какого возраста и так далее, и так далее. Очень много здесь содержательных вопросов и проблем. Значит, вот по экономике, да, безусловно, нам точно надо развивать свою экономику и делать рывок. Да, но насколько это возможно в современном мире, будучи включенным в этот современный мир и в эту глобальность? Вот, просто обратите внимание, что мы еще говорим «финансовая мировая элита», «финансовая мировая элита». Ну, кстати, хочу вам напомнить, что у нас вот ровно в этой финансовой сфере там господин Кудрин является лучшим признанным министром финансов этой самой финансовой элиты, ну, против которой вроде бы как бы выступал Трамп. Давайте задумаемся над этим. И там госпожа Набиуллина признана ассоциациями, значит, этих финансистов и банкиров
самым эффективным главой Центробанка?
Главой Центробанка, Нацбанка, да. Давайте задумаемся над этим. Но я думаю, что мы вот в понедельник все-таки пообсуждаем эту тему, потому что я честно хотел бы, ну, призвать всех слушателей, всех, кто хочет и в состоянии думать, и старается это делать, обсуждать все это серьезно, не исходить из того, что вот есть простое, моментальное и очевидное решение. Вот точно нет. Но пообсуждаем это в понедельник. Давай вернемся к нашей тематике. Это я просто отреагировал.
Голосование запустим.
Да. Голосование мы запустим. Еще одну преамбулу уже к голосованию скажу. Понимаешь? Первое, что нужно понимать, что если говорить о нашей стране, там, и о нашей власти, о нашей внешней политической позиции, я считаю, что мы гораздо лучше были готовы к президентству Клинтон. Ну, в этом смысле для нас было понятно, что будет...
И очевидна ее политическая программа.
Да, и понятно, что будет происходить. Да? Понятно, что будет происходить. Вот я считаю, что мы к президентству Трампа готовы гораздо меньше. У нас здесь гораздо больше вариантов возможных неожиданностей и сложностей, вот, которые могут возникнуть. Поэтому, знаешь, это, ну, такое еще, ну как, очень много открытых неясных позиций появилось в связи с избранием господина Трампа. Более того, возникает очень много соблазнов, да, потому что обсуждение о том, что мы вот сейчас, ну, как бы...
Перезапустимся,
да, перезагрузимся, примиримся там и так далее. Но это всегда вопрос условий, это всегда вопрос договоренности. Ну, что будет базой? Потому что мы имеем, ну, несколько интересных опытов в своей истории примирений с Соединенными Штатами. Начиная там от союзничества в войне, да, как только мы победили фашизм немецкий, и непосредственная угроза этому англосаксонскому миру исчезла, они немедленно объявили нам войну холодную. Напомню, да? Как только кризис конца 60-х, начала 70-х годов поставил вопрос о подлинном банкротстве американском в начале 70-х, возникла и тема и с разрядкой напряженности, с совместными полетами в космос, мирном существовании двух систем. И буквально через несколько лет...
Империя зла.
Империя зла. Рейган. Да? А вроде обо всем договаривались. Горбачев очень мило целовался с ними, со всеми. Конец войны. У нас дружба-жвачка на века. Конец истории. Прошло несколько лет. И что? Поэтому здесь есть очень много принципиальных вопросов. Ну и самое главное, я считаю, и вот об этом я хочу, чтобы мы поголосовали. А вообще, ну, Трамп выполнит то, что...
С чем он пришел.
С чем он пришел. Потому что там же очень много от вопросов вообще, даст ли ему этот истеблишмент это реализовывать. До объективных факторов. А вообще это возможно в этих ситуациях? Ну, например, взять и ввести торговые ограничения на взаимодействие с Китаем, о котором он говорит. Или там проблема долгов, она, в принципе, решаема. Трамп так сказал, ну, я долги-то я порешаю, я бизнесмен.
А миграционная политика, например?
Ну, тоже с мигрантами, вопрос. Кстати...
Обамакер, будет ли он ее ломать?
Вот сообщают же, что пункт о том, что в программе Трамп призывал запретить мусульманам там въезд в Соединенные Штаты, вот пишут, что этот пункт сайта, интернет-сайта Трампа исчез. Вот как бы свежие симптомы. Поэтому я предлагаю вот такое голосование запустить. Три пункта предлагаю. Трамп выполнит и будет стараться выполнять свои предвыборные обещания, свою программу предвыборную. Это Т1. Трамп не будет стараться и не выполнит свою предвыборную программу. И Т3, а нам вообще все равно, выполнит он или не выполнит.
Все, я запускаю на СМС-портале это голосование. 553-300. Начинаем.
Да.
Так, сейчас. Буквально только три варианта я выберу обязательно для голосования.
Давай, да, давай. Я, кстати, в понедельник без тебя тут мучился с...
С настройкой формы голосования.
Да, Камила, спасибо, вот, поставила помогла. Режиссерский пульт, да, пришла, помогла мне в понедельник настроить систему голосования, и мы благополучно проголосовали. Вот, вообще, понимаете, очень много неизвестных в связи с избранием Трампа, да, переменных. Ну, например, вот есть вице-президент Пенс. Очень любопытная.
Классика республиканской партии,
точно,
как его называют.
Очень любопытная фигура. Очень любопытная фигура. Потому что это вот и есть прямо плоть от плоти республиканский истеблишмент. Вот. Если посмотреть на его политическую позицию, она гибко менялась вместе с курсом партии. Вот. Он был и завод войск в Ирак, а потом их осуждал. Ну, и так далее, и так далее. Вообще, я думаю, что то, что Пенса сделали
вице-президентом,
это такая, ну, такая непростая ситуация. С одной стороны, это ситуация компромисса между Трампом и республиканцами, А с другой стороны, это ситуация, а, контроля за Трампом, б, это, ну, возможность, например, там, в мягкой форме, если будет проведен в какой-то момент импичмент Трампа, то господин Пенс – это вполне себе стандартная американская позиция. Ничего нового там ожидать не следует. И вот как это все будет уживаться – хороший вопрос. Я думаю, что никто не знает.
Ну, вообще, мне кажется, что все эти результаты, они стали колоссальным шоком. К этому не были готовы, ты говорил, у нас. Там не были готовы. Эксперты, которые сидели в студии CNN, они не знали, что говорить. И я очень хорошо помню, вот когда начался серьезный отрыв по пунктам, но мало того, что люди стали уходить там, с центральных улиц Нью-Йорка, многие там, мужчина один бился в истерике в ресторане, выключайте телевизор, я не хочу смотреть на эти цифры. Но когда эксперты стали говорить о том, что мы скажем своим детям, когда мы проснемся. Вот он, уровень той дискуссии, который был задан в этот момент.
Или... А ты вот мне интересную байку рассказала, что тебя... утешали на улицах Нью-Йорка. Расскажи.
Ну, во-первых, я не смотрела там в номер, я не смотрела телевизор, я как раз пошла гулять по улицам, смотреть, как они голосуют. Там сотни человек возле этих открытых студий, Fox News, CNN News, там же рядом собирают какие-то подписи о том, что ведущие американские телеканалы врут, Клинтон — это пропаганда, там, подписывайтесь, дайте мне доллар для того, чтобы я здесь стоял каждый день. И вот он идет подсчет голосов, новый штат, новые выборщики, и вот тут кто-то кричит «Трамп-Пенс», и кто-то там начинает биться в истерике из серии «Клинтон, что же ты делаешь, Клинтон?». И когда уже стало известно о том, что Трамп, все, Трамп президент Соединенных Штатов Америки, возле башни Трампа собрались сотни человек из штаба Трампа, который как раз в этой башне находится, там уже стали подсвечивать сотрудники штаба айфонами, благодарить тех, кто в этот момент вышел на улицы, и туда же пришли, ну, такие, скажем, люди, сторонники Клинтон, которые хотели спровоцировать тех, кто поддерживал Трампа. Но пришла очень интересная пара, парень в чулках, значит, с ярко-розовыми волосами, он стал кричать о том, что «давай, Трамп, домогайся меня, значит, давай, доставай свои руки клешни» и так далее. Девушка кричала о том, что ваш Трамп будет руководить Соединенными Штатами, как Стиви Уандер водит автомобиль. И вот на эти уже такие хамские какие-то выходы, конечно, республиканцы среагировали. Начались такие словесные перепалки, которые чуть в драку не переросли. Но с учетом того, что там были сотни полицейских, десятки полицейских машин и башню Трампа окольцовывали, десятки грузовиков с песком, которые стали туда подтягивать еще в районе полудня. То есть там подойти к башне было просто невозможно. Ее полностью оцепили, еще вот эти вот грузовики расставили. И просили уже расходиться, особенно после того, когда Подеста из штаба Клинтон высказался, что...
Идите спать.
Да, уже все, идите спать, идите отдыхать. Если Клинтон что-то и скажет, она скажет завтра. И я, уставшая после 23 часов работы, я выходила от башни Трампа, и ко мне подошел мужчина и говорит, ну просто нужно улыбнуться, давай обнимемся. Это всего лишь 4 года. Не надо расстраиваться. Ну и, конечно, там было очень много людей, которые бились в истерике, слезы, кровь, пот и слезы, как пел Синатра в Нью-Йорке.
Да.
Но абсолютный шок, абсолютно. Никто даже близко такого результата не ожидал. Я когда приходила на избирательные участки, многие говорили о том, что мы... это самые сложные выборы. Мы голосуем между плохим и очень плохим вариантом. Многие признавались, что вот особенно люди пожилые, с которыми я общалась, о том, что вот мы с женой идем голосовать, но мы до сих пор не знаем, за кого мы будем голосовать, потому что непонятно, какой вариант для нас может стать лучшим в этой ситуации. И когда Нью-Йорк, который традиционно поддерживает демократов, который, как Вашингтон, голосовал за Клинтон, увидел эти цифры, уже тогда какие-то там вот эти вот противники Трампа с этими матерными лозунгами и плакатами белыми, на которых красным маркером было написано неприличное слово и Трамп, стали выходить на улицу. Вот уже тогда появились, как мне кажется, очень точные доказательства, что общество американское 50 на 50 расколото. И такого не было. Не было никогда. И все эти заявления Клинтона о том, что она станет президентом для всех, можно было предугадать, что в случае победы Клинтон так себя поведут сторонники Трампа. Но явно не наоборот.
А там же интересно, ты понимаешь, там приемов-то было довольно много сделано. Потому что когда Трамп сказал, что он не знает, признает ли он результаты, да, то Клинтон вынуждена была публично сказать, что это посягательство на нашу политическую систему, проигравший всегда признает, никаких протестов не должно быть. Все это сказала Клинтон. И в тот момент, когда она проиграла, ей нужно было, если бы она поддержала протесты, если бы она выступила против Трампа, если бы она не признала эти голосования, то она бы выступила против себя буквально несколько дней назад, когда она заявляла, что это недопустимо. Непризнание голосования, по мнению Клинтон, было недопустимо. Поэтому она оказалась внутри вот этой
она
вот...
Она оказалась заложницей своей же ситуации. Вот этой вот ловушки, ловушки, в которую,
да,
она себя загнала.
Вот этой вот ловушки.
Ну вот, кстати, по поводу российского фактора. Очень многие же, кстати, об этом говорили. О том, что это еще одна ловушка, в которую сама себя Клинтон загнала, когда стала делать ставку в своей кампании именно на то, что Россия вмешивается в эти выборы. И шутки такие звучали, кстати. У меня вот был такой момент, я включалась в эфир в новости, когда уже стало известно, что Трамп выиграл, подошел ко мне дико разозленный сторонник демократов и сказал: «А, ты русская? Ну что, вы там уже радуетесь? И что, нам теперь тоже русский учить?» Понимаешь, вот с таким вот наездом.
Ну, ты сказала,
это
всё
происходило,
учите.
Я сказала, да.
Учите, правильно.
Let's start.
Понятно. Да, расстроила ты их. Я напомню, что у нас на СМС-портале идет голосование по трем пунктам. Пункт первый. Трамп будет стараться и сможет выполнить свои предвыборные обещания. Это Т1. Пункт второй. Трамп не будет стараться и не сможет. Да, когда я говорю или не будет стараться, или не сможет выполнить свои предвыборные обещания. Это пункт Т2 и пункт Т3, а нам вообще все равно, выполнит он или не выполнит. Ну, вот так вот, да, голосуйте, голосование идет. Интересно, какие будут результаты. Ну вот, слушайте,
кстати, мы узнали, да, что делала Клинтон, когда Обама встречался в Белом доме.
Гуляла в лесу.
С собакой.
С собакой. Очень мило. Слеза течет по моей небритой щеке. Я растроган.
Я, кстати, мне любопытная такая история. Я общалась со сторонниками республиканцев, когда уже Трамп выиграл. Я спрашивала: как вы думаете, вот почему вы почему голосовали? Он говорит: да потому что потаскухи за Клинтона. Вы только посмотрите, Мадонна что обещала, голая Майли Сайрус и так далее. Поэтому невозможно голосовать за такую женщину, за которую
ну,
тоже
поражали,
такие
поражали
дамы.
Знатно, конечно, да. Вообще все эти секс-скандалы, Мадонна со своими заявлениями. Кстати, вот понимаешь, интересно, ну, о границах политтехнологий и о границах так называемой «селебритис». Это вот те, кто почему-то там называет себя элитой, вся, ну, весь шоу-бизнес, все, да не работает. Даже в Америке не работает. Чего они там только не делали? Они записали всех, ну, топ-оплачиваемых, самых популярных, самых попсовых.
Как все эти бесплатные концерты с Джей-Зи, с Бейонсе, которая кричала, что пусть моя дочь растет при женщине-президенте.
Записали в поддержку Клинтон. Все навернулось.
И Трамп же на это сказал, что ему не нужно использовать предвыборной кампании рояль.
Из кустов. Ну вот хочу еще к слушателям обратиться. Тут у нас чуть-чуть осталось до новостей. Знаете, вот вы с такими заявлениями, я не знаю, что, или как-то... Не знаю, что вам может помочь, понимаете. Вот господин Левин из Москвы, он тут написал так мощно, выступил. Доброе утро. А вы не хотите рассказать, что в действительности произошло в США на этих выборах? Вот господин Левин, он имеет какую-то, видать, астральную связь с чем-то там. И вот он считает, что он один знает, что в действительности произошло на американских выборах, а все остальные просто так потрепаться вышли.
Погадать на кофейной гуще, что-то в этом роде.
Вот, продолжаем голосование. Мы сейчас будем прерываться на
буквально
новости.
Буквально через минуту. Я, кстати, у тебя хотела спросить по поводу украинского фактора в этой истории.
Ну,
я общалась с несколькими.
Украинский фактор мы подробно обсудим с Ростиславом Ищенко, который к нам придет традиционно, как всегда, в 10 утра по пятницам. Поэтому мы там с тобой порезвимся. Но украинский фактор — это очень смешно. Потому что, конечно, чего стоят одни только стирания постов в социальных сетях.
Они не знают, что это все сохраняется.
Ну, ты понимаешь, они настолько беспомощны политически, да, что, вот, в общем, как бы...
Они рассчитывают, что об этом
все же написали, что Трамп зло. Потом зло победило, и все надписи о том, что он зло, надо стереть, как будто бы, Что-то это изменит, да. Наивные.
Мы прервемся на новости середины часа, затем продолжим. 8:34 в Москве. Мы возвращаемся в программу 553320. Там голосуем на нашем СМС-портале по поводу того, сдержит ли Дональд Трамп свои предвыборные обещания. Это да, если... Это один, если выполнит обещание, или, во всяком случае, будет стараться это сделать. Это два, если нет, у него этого не получится. И это три, если вы считаете, что нам все равно. Правильно я обозначила,
да,
нашу
правильно.
Позицию?
Правильно. При этом те, кто спрашивает, почему нет пункта «будет стараться, но не сможет», вот. Но это вы можете в Т2 голосовать спокойно. Да. В том анекдоте. Ну, не смогла я, не смогла. Да? Про лошадь, которая не пришла первой. Вот. Поэтому голосуйте. Интересно.
Я хотела тебя спросить по поводу вопроса, который меня волнует, интересует. Что будут делать сейчас демократы, когда такое полное фиаско и в плане Конгресса, и в плане ситуации с выборами и так далее? Они будут пытаться представить на следующих выборах какую-то фигуру, у которой не будет такого колоссального антирейтинга? Они будут плести какие-то серьезные закулисные интриги для того, чтобы, возможно, не дать Трампу досидеть до окончания срока?
Нет, ну, во-первых, они будут сносить Трампа. Ну, и они будут искать способ, вот, потому что там, например, господин Пенс в качестве вице-президента, ну, в принципе, всех устраивает. Ну, чуть лучше, чуть хуже, но всех устраивает. По крайней мере, понимаешь, когда ты говоришь, что будет делать демократ, я не очень понимаю, о чем ты спрашиваешь, потому что я же не понимаю, ну, в чем, и никто не понимает, в чем особая демократичность позиции. Да? Потому что то, что было предъявлено как некоторая альтернатива, Сандерс с осмыслением социализма, ну, это действительно какой-то политический исторический выбор. Но я не верю в то, что демократическая партия начнет седлать, да, и осваивать социалистическую позицию. Я не верю в это. Если мы говорим...
Даже с учетом того, что на нее как раз очень серьезные запросы в этих самых молодых группах, которые поддерживали Сандерс, они же это фиксируют.
Но это очень рискованно, понимаешь, Оля? Потому что, понимаешь, это очень рискованно для самих Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты – это квинтэссенция капитализма. С одной стороны, квинтэссенция, с другой стороны, мировой стержень, на который весь мировой капитализм опирается, да, на эту... позицию США, но и в принципе, понимаешь, ведь все, когда они туда ехали и учреждали там страну, то в принципе, если пользоваться марксистским языком, вот эта новая общественно-экономическая формация, капитализм, которая приходила в период нового времени на смену феодализму там, и правлению аристократии, рассматривала Соединенные Штаты, и отцы-основатели рассматривали, как... чистую площадку, на которой можно этот чистый капитализм построить. Ну, да. Поэтому социалистические устремления... Здорово, но тогда это будет раскол внутри Америки. Гораздо больше, чем раскол по линии Клинтон-Трамп. Это...
Но сейчас этот раскол есть, он идет по всем пунктам.
Ну, смотри, Оля, произойдет ли это сейчас, большой вопрос. Да? При этом, если стратегически это все обсуждать, вот меня спросите, я вам скажу, в историческом тренде альтернативы воспроизводству социализма или там элементов социализма, ну, на новом уровне, альтернативы исторической этому нет. Потому что весь проект нового времени вместе с его капитализмом, с его атеизмом, с его наукой как основным ресурсом развития, да, научный подход как основной ресурс, все это подошло к своим границам. Для меня это совершенно очевидно. Это вопрос времени, будет ли все за 2-3 года разворачиваться или за 20-30 лет. С исторической точки зрения это не важно. Для конкретного человека важно, да. Но никто вам и не ответит о скорости, да, этой самой проблематизации. Но то, что это будет происходить, для меня совершенно очевидно.
Ну, а ты согласен с тем, что Трамп – это бунт против эстаблишмента, бунт против системы и против элиты?
Да, конечно. Да, конечно. Но, понимаешь, там от бунта до революции очень далеко. Поэтому является ли избрание... Трампа революцией. Не в том смысле, что кто-то захватит власть, да,
это, и когда, выдержать
это, покрышки. Это переворот, да. Я имею в виду революции как смены типа политической и экономической организации в социуме. Является ли избрание Трампа такой вещью, вот такой революцией? Думаю, что нет.
Но ведь у многих там есть ощущение, что накипело. Вообще накипело. Я с кем бы я ни разговаривала, они говорили, вот Клинтон fed up, да, вот мы сыты по горло. Вы посмотрите, как изменились сцены. И там действительно уровень жизни, он стал совершенно другим. Но на такси ты доедешь от Джона Кеннеди до Манхэттена за 70, 80 или 90 долларов. Вот когда наши слушатели говорят о том, что там очень дешево жить, ну вот вы съедете, вы заплатите все налоги и чаевые, которые вы должны 18% от счета заплатить.
Ну, нормально.
А потом рассказывайте, рассказывайте, как там здорово
зато
жить.
Свобода, да нет, но наши слушатели и многие зрители там думают, ну, не верят, да, когда я говорю о том, что, извините, 46 миллионов американцев получают талоны на питание, на приобретение продуктов, потому что иначе они не выживут в другом, ну, режиме. И это факт. Да, при этом 1% американцев – это самый богатый процент во всем мире. Да, безусловно. А средний класс, хваленный, который был опорой государства, кстати, который и голосовал-то за Трампа, перестал быть средним классом, потому что вместо накоплений и сбережений, которые он хотел сохранять, приумножать и передавать своим детям, у них вместо накопления остаются долги. И это перерождает.
И это долги, извини, с учетом того, что они начинают, как только ребенок рождается, они начинают, открывая счет, начинают копить деньги на его образование.
Ну,
и этих
да.
денег не хватает.
Так, ну, это же уже объективные цифры, да? Что все годы, 30 лет вот этой вот там политики, новой экономической политики, привели к тому, что реальные располагаемые сбережения американского среднего класса сильно уменьшились. И реальные доходы сильно уменьшились. Вы поймите только, я это не рассказываю к тому, что там, это сейчас же вот будет там термин, а что, Запад опять загнивает?
А у нас как?
А у нас как? И у нас так, и проблем у нас дофигища, и даже, ну, больше, чем дофигища. Но при этом, смотрите, когда вот в 91-м году у нас эта наша буржуазная контрреволюция произошла, нужно точно понимать, что мы включились на определенном месте, очень непочетном месте, во всю эту мировую систему. Очень хотели вернуться в историю и в цивилизованный мир. Вот вернулись. Вспомните анекдот про Вовочку. Вот у птичек то же самое. И у нас во многом то же самое. У нас есть только два преимущества, на самом деле. Одно преимущество – это реальный опыт реального социализма, построенного, со всеми его проблемами, минусами, сложностями, которые мы осознаем, слава богу, и всеми его преимуществами. У нас этот опыт есть. До конца, правда, неосмысленный. Раз. И некоторая лидерская позиция, заявленная Путиным, по отношению к тому, что мир, будущее мира в сотрудничестве равных суверенных государств, в многообразии, а не в гегемонии. Вот два реальных преимущества наших. Таких стратегических.
Я еще хотела спросить, у нас полтора минуты остается. А здесь сыграл фактор провала президентства Обамы?
Не, ну, у Обамы полный провал. Потому что, конечно, вот все, что с медстраховками там произошло, ну, это просто катастрофа.
Но они же оправдывают это тем, что ему не удалось реализовать задуманное в полной мере. Вот то, что,
ну,
то,
ему
что
не удалось,
слышала.
Ну да. Очень хотел, но не смог. Это все понятно. Но привело это к одному. Затраты. Это триллионы долларов, если я не ошибаюсь, там порядка 2 триллионов за 8 лет ушло на эту самую...
Обамакер.
Обамакер, да. Но, в принципе, это... Да, появилось медобслуживание у тех, кто вообще никогда его не имел. То есть это, опять же, там порядка 30 миллионов граждан американских, которые не имели никогда никакого медицинского обслуживания.
Но вот те, кто его имели, они теперь платят за страховку бешеные деньги.
Да. И это,
чтобы,
конечно,
погасить страховку тех, у кого ее никогда не было.
Да, и у бюджета выросли долги, затраты, нагрузка на тот же самый пресловутый средний класс выросла, и все недовольны. А бедные считают, что их тоже обделили, потому что им дали явно недостаточно.
Мы прервемся сейчас на информацию о погоде, региональный блок. 8 часов почти 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». Я напоминаю, голосуем на нашем смс-портале 553320. Так, сейчас я вам напомню нашу заявку на это голосование. Сдержит
давай,
ли
давай.
Трамп свои обещания? Выполнит ли он их? 553320, Т1, Т2, если нет, или если ему просто не дадут этого сделать, тогда Т2. И Т3, если вы считаете, что, в принципе, нас это не касается, нам должно быть все равно. 553320, в конце этого часа обязательно подведем итоги голосования.
Да, вот голосуют довольно активно. Любопытно будет посмотреть, какие будут итоги у этого голосования. Ну а что, кроме... Я, во-первых, тебе...
Будь здоров.
Я прошу прощения. Прошу прощения, да. Я, во-первых, тебе благодарен за подарок. Оля привезла мне футболку вот с Трампом, который, значит, такая орущая физиономия Трампа. Это очень любопытно, аутентичная футболочка.
Все было в символике, все было в символике, но самые популярные майки после победы Трампа. Ну, Клинтон должна сидеть в тюрьме. Вот Клинтон за решеткой. Они, как я кто-то их не видела до... Там были майки «Сделаем Америку снова великой» с Трампом, Хиллари, «Я стану президентом для всех». Но вот как только стало известно, что это Трамп, лавочники тут же поменяли весь свой ассортимент, и на первый план вышла футболка «Хиллари в тюрьму».
Ну вот видишь как. Ну, кстати, это будет интересно в части обещаний, да?
Сдержит ли он свои обещания?
Или не сдержит, да, потому что это такой важный параметр, да, что будет происходить. Вот, потому что, конечно, ну, у Хиллари и у клана Клинтонов, но рыльца в пушку-то так по полной программе, начиная от этих всех переписок и заканчивая поступлениями в фонд Клинтонов. Да? Поэтому...
Кстати, людей же это очень сильно волновало, с кем я общалась, даже со сторонниками демократов. Они говорили о том, что... Ну, опять-таки, возвращаясь к теме, конечно, мы хотели Сандерса. Конечно, мы не верим Клинтону. Я демократ, но я буду голосовать за Трампа, только не за Хиллари. Она врет по всем пунктам, которые только есть. И вот этот вот, кстати, очень распространенный там цитата Тома Хэнкса, который тоже топил за Клинтона, когда вышел вот этот вот новый фильм по Дэну Брауну. Он в рамках кампании к этой картине давал свои интервью. Я в одном из них он говорил о том, что это будет самый страшный день для Америки, если выиграет Трамп. А по поводу Хиллари он говорил так. Если у вас болит зуб, вы идете к стоматологу. Но стоматологу, у которого за плечами 30-летний стаж работы. Вы не пойдете к стоматологу, который скажет...
Ох, жмите метафоры.
Да, который скажет, я только буду хорошим врачом. Угу. Но люди объясняли это так. Слушайте, а вы пойдете к стоматологу, у кого 30-летний стаж, но это все провал, да, и там люди...
Да, все челюсти повыпадали.
Да.
Все импланты высыпались от этого стоматолога.
Вот это только очень сильно разозлило людей. Поддержка знаменитостей, вот эта русофобская позиция. Они говорили, да нам, в принципе, все равно, да, вот произошел, допустим, вот этот хакерский взлом, о котором очень многие говорили. Мы до сих пор не знаем. Это сделали китайцы, это сделали русские. Ребят, а что у вас тогда в системе такое происходит, если вообще хоть кто-то может это сделать? И почему Клинтон говорит о том, что на эти выборы кто-то может влиять?
Ты знаешь, тут вообще интересный вопрос, вот, что и как там произошло, потому что... Но ни один хакер не может поставлять такое количество материалов там, в тот же Wikileaks. Да? Вот. У меня вообще есть сильное подозрение, что эта часть самой же американской, в том числе и силовой элиты, все это сливает. А вот это рассматривать не пробовали? А то, там, русские или китайцы у них взломали. У себя поройтесь.
Да, еще же важный вопрос, этим тоже люди задавались. Ребят, а что у вас с системой такое происходит, если в эту систему, в эти выборные процессы могут влиять представители другой страны, о чем вы заявляете? Заявляете на всю Америку. Ну вот когда Клинтон говорит о том, что это неприемлемо, русские вмешиваются в наши выборы, логичный вопрос возникает, а что у вас с такой системой выборной, русские, не русские, что вы допускаете, что в нее кто-то может вмешиваться?
Но это, я думаю, для них было все. Понимаешь, не поверили в этом смысле. Ну, не бьется ведь. Сияющий град на холме, образец для всего мира, исключительная супердержава. И тут какие-то хакеры, какие-то от региональной державы, вся экономика разорвана в клочья уже, понимаешь? Ну, буквально, я не Станиславский, но я думаю, что и американскому избирателю это вот, не верю. Потому что не бьется одно с другим. Не бьется.
Меня очень волнует вопрос. Вот этот
образец для всего мира оказывается беззащитным, понимаешь? Ну, либо
и не таким счастливым, как это
либо
кажется
не образец,
или казалось.
Либо не беззащитное, понимаешь? Вот одно из двух, определитесь. А Клинтон не может определиться, потому что она говорит, у нас ноль проблем, мы блестящая страна. Мы вообще, мы что хотим, то и делаем. Говорит она в своей статье, да, на две страницы предвыборной, в генеральной речи. И тут же рядом она говорит, мы под ударом. Коварный Путин, русские хакеры и кибератаки поставили нашу демократию под угрозу через Трампа. И так сидит избиратель американский и думает, блин, или я дурак, или лыжи не еду.
Это, ты знаешь, я ехала в такси, и был замечательный совершенно водитель. Вот я только приземлилась в Кеннеди, я села в такси, и я спрашиваю, ну вот у вас там выборы скоро, за кого вы? Как вы вообще относитесь к этой системе? Он говорит, да какие к черту выборы? Я вообще в эту систему не верю. Я прям, знаешь, я так удивилась, думаю, вот сразу, да, вот первые 10 минут на этой американской земле, и человек уже такие вещи говорит. Я говорю, а почему? И он объясняет, вы знаете, я когда-то давно, может быть, 10-15 лет назад, подвозил в центре Нью-Йорка одного очень известного политика, но я, правда, не буду называть его имя, и поездка составила $60. И выходя из машины, он говорит, вы меня узнали? Я ему говорю, да, я вас узнал. Он говорит, вот вам доллар. Запомните этот доллар, и вы должны поверить в американскую мечту. И он говорит, я почувствовал себя в этот момент Золушкой. То есть что я должен был сделать с этим долларом, в какую мечту я должен был поехать? Эй, чувак, ты очень богат, хотела я ему сказать, дай мне хотя бы сотку вместе с чаевыми. И он говорит, вот так работает вся американская система. В какую мечту мы должны верить?
Ну, извини, «Братья два». Здесь все просто так, кроме денег.
Да. Кстати, никакой бесплатной сувенирной продукции на улицах не раздавалось.
Да.
Это, кстати, вопрос, как это происходило когда-то у нас, да?
Им что, действительно интересно, как у меня дела? Нет, они просто так.
Здесь всем все равно, кроме денег.
Да, да, поэтому... Но я считаю, что это такое принципиальное наблюдение нашего кинематографа. Поэтому...
У меня, знаешь, еще какой вот есть вопрос, я просто отвлеклась на смс-портал буквально на секунду, здесь люди тоже этим задаются. А что теперь вот этот процесс запущен? Сначала Брексит, потом Трамп. У нас, в общем-то, в Европе выборы скоро.
Запущен процесс.
Европейцы присматриваются к этому.
Запущен. Я теперь уже могу сказать после выборов с Трампом вот, с уверенностью, потому что почему я не был уверен в том, что Трамп победит? Почему я считал, что скорее победит Клинтон? Потому что я недооценивал глубину процесса именно. Да, вот ты спрашиваешь, запущен ли процесс? Могу сказать, запущен. Какой процесс? Процесс проблематизации системных оснований западного мира. По линии демократии, по линии экономики, по линии ценностей пресловутых. Вот по всем этим базовым параметрам процесс проблематизации запущен. И остановить его уже не удастся. Да? Будет интересно посмотреть, как это будет там все друг с другом бороться. Это будет любопытно. Вот. И значимо это будет.
Ну, ты считаешь, там...
Ну, понимаешь,
вот эта вся элита европейская, она в напряжении теперь?
В напряжении. Ну и наши вот слушатели, понимаешь, в напряжении. Куликов, о каком социализме вы мечтаете? О шведском или русско-коммунистическом? Весь вопрос в культуре бюрократии, которая формируется веками. Самая культурная бюрократия, Юрий, в Великобритании. И никакого социализма. Британская бюрократия играет гораздо большую роль, чем существующие британские партии и избранные министры. А социализма там нет и близко. Вы вообще понимаете, о шведском, русско-коммунистическом был только один полный реальный социализм, наш, советский. Он был такой, какой он был. То есть реализованная идея социализма в этих конкретных условиях. Со всеми его плюсами и со всеми его недостатками. Никакого бы шведского социализма не было, если бы не было русского социализма. Никакого государства благосостояния в Европе, в Германии не было, если бы не было русского социализма.
Ну что, давай подведем результаты голосования, давай. Потому что у нас мало времени остается. Итак, мы заходим в статистику голосования. Итак, уважаемые радиослушатели, Т1 20%, Т2 20% и Т3 60%. То есть у нас получается, что в то, что Трамп выполнит свои обещания выборные, верят 20% проголосовавших. В то, что он их не выполнит, тоже 20%. И большинство наших слушателей считает, что, в общем-то, нам не нужно об этом беспокоиться.
Ну, хорошо. Давайте беспокоиться о себе. Я только это поддерживаю. Вот, только когда мы начинаем беспокоиться о себе, у нас наступает такая, знаешь, пауза. Потому что мы как бы очень переживаем, но когда ты начинаешь спрашивать, за что мы переживаем, ответ не очень внятный. Но для этого мы здесь и работаем, чтобы пытаться сформулировать внятные ответы на внятные вопросы. Сейчас прервемся.
И можно секунда. Да, Дмитрий Куликов купил ящик кваса. 100 смс-сообщений пришло на эту тему. Купил.